Радиомаяк.ру представляет. Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
Ну, пусть будут частные хроники, дорогие друзья. Почему бы нет? Мы привыкли встречаться. Меня зовут Игорь Женько. Здравствуйте, именно под таким названием в последнее время. Кстати, о частных хрониках. Вот я обращаюсь, наверное, ко всем мужчинам моего возраста. Если вы смотрели фильм, откуда мы сейчас слушали музыку, песню «Большое космическое путешествие», и не были влюблены в главную героиню, вот эту девочку, я вас вообще не понимаю. Мы сейчас с вами поговорим, знаете, о чем? О любопытстве. Любопытство бывает разное. Я сегодня ехал с дачи и проезжал как раз по Новой Риге в разгар пожара рядом с дорогой. Разумеется, образовалась пробка. Почему разумеется? Комедия любопытства. Все тормозили для того, чтобы позырить. Ну, там столб дыма и все, и дальше ехали. Вот. То есть я потерял где-то минут 15-20 в этом месте. А есть любопытство иного рода. Любопытство научное. И именно благодаря этому любопытству существует такая вещь, как прогресс. Весьма возможно, именно благодаря этому любопытству мы до сих пор живем, развиваемся и будем жить лучше. Сегодня у нас в гостях астрофизик, профессор Российской академии наук, руководитель лаборатории в Физическом институте имени Лебедева, а также Московском физико-техническом институте Юрий Юрьевич Ковалев. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Юрьевич, ну вопрос такой, он из-под бороды, я его специально не нес. Ученый с именем, долго занимающийся и плодотворно астрофизикой, то, чего не понимают большинство из нас, любопытство остается?
Очень глубокий вопрос на самом деле, да? У разных людей по-разному.
А нет, поэтому... вы про себя.
Ну вот, смотрите, вы же меня представили, да? Вы же рассказали, кто я. Я не директор. Я не ректор. Почему? Именно потому, что как только ты занимаешь серьезные административные посты, к сожалению, времени на науку остается все меньше и меньше. Или практически его нет. Поэтому вы по дороге своей научной карьеры принимаете те или иные решения. У вас всегда есть развилки. И, соответственно, если вы чувствуете, что у вас А получается, и Б вы от этого снова получаете, да, удовольствие, вы принимаете решение, что вы продолжаете заниматься наукой. У вас получается, и от этого вам хорошо. Да, у меня получается, да, действительно очень нравится, поэтому продолжаю этим заниматься.
Вы знаете... У меня кафедра, на которой я защищал диплом кандидатскую, защищал в другом месте, кафедра носит название негласное внутри, кафедра кандидатов. Там средний возраст, наверное, там лет 50-60, и 90% этих ученых, прекраснейших людей, великолепных ученых, сознательные кандидаты наук. Вот именно... по тем причинам, о которых вы говорили. Скажите, пожалуйста, у нас, разумеется, мы с вами обсуждали с помощью наших продюсеров вопросы, которые мы можем сегодня затронуть, получится. Ну, у нас там, по-моему, миллион вопросов, это на 100 программ. Но давайте мы начнем с вопроса популяризации астрофизики. Возможно ли такое, а если возможно, то зачем это нужно? И нужно ли это?
Многогранный вопрос.
Ну давайте как вам удобнее.
Да, вот с тривиального. Да, вообще, конечно, надо ли заниматься популяризацией науки?
Да.
И зачем? И вот, вы меня простите, мой первый здесь кусочек ответа, он достаточно занудно звучит, и немножечко мне, когда я вот это проговариваю, эту мантру, мне говорят, ты что, американец, что ли? Ну вот действительно, вот мы занимаемся астрофизикой, и я астрофизик-экспериментатор, да, я занимаюсь наблюдательной астрофизикой. Мы пользуемся громадными телескопами, на Земле с жутко дорогими установками, как на Земле, так и в космосе, да, и космическими обсерваториями.
Они Ой, можно стоят совершенно на секунду
деньги,
буквально вас
на
секунду вот. Перебью вас.
Да-да-да.
Я просто хочу похвастаться и перед вами, ну, перед вами, ты чего хвастаться, перед нашими радиослушателями. Этой осенью я был на Ротане 600. И я пожалел, что я не астрофизик.
Одна из причин, почему я решил заниматься астрофизикой, это потому, что я на Ротане появился первый раз в, по-моему, 10 лет мне было.
О, как я вас понимаю.
Да, мне так понравилась эта железяка, я подумал, что ну уж на такой большой клевой железяке точно можно что-нибудь интересное делать. И все-таки, да, вот я действительно на полном серьезе чувствую обязанность рассказывать о наших результатах тем людям, кто, извините, за это заплатили. Вот действительно, я считаю,
да,
что я должен это делать.
Налогоплательщик, да.
Да, ну как это можно, да? Ну мы тратим миллиарды, да, мы обязаны рассказывать, что у нас получается. И для меня этой причины уже более чем достаточно. Но есть и вторая причина. Дело в том, что популяризировать именно астрофизику обычно получается намного лучше, чем многие другие области науки, потому что у нас красивые картинки. И еще потому что народ, конечно же, любит посмотреть на небо, да, вечером лег около костра или гуляешь, смотришь на небо и хочется понять, что там, а тут есть люди, которые говорят, что вроде бы они знают, что там, да, поэтому, конечно же, это дело намного лучше получается, и поэтому, если ты тратишь время на популяризацию, то кроме того, что это, ну, грубо говоря, должен, ну, вот получаешь удовольствие, потому что с той стороны действительно есть неподдельный интерес. Ну и третий момент, это, вы понимаете, жутко раздражает вот этот вот этот ужас о том, значит, что вращается вокруг чего, Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, и это, наверное, такой классический пример, когда народ говорит, значит, считает проценты, сколько в той или иной стране народу считает так, кто иначе. Но есть там намного более сложные вопросы, там, про Луну, например, да? Почему Луна иногда выглядит как, значит, кругляш, а иногда вот кругляш, у которой сбоку что-то там откусили. И вот я не сомневаюсь, что большинство людей ответит на этот вопрос неправильно. И поэтому вот вопрос чисто вот образовательный, он, честно говоря, тоже важен. И самое главное, это вопрос как популяризации, так и науки вообще. И вот вообще-то хорошего образования. По моему мнению, безумно важно и безумно выгодно для эффективного развития страны, любой страны, России, там, возьмите любую. Важно, чтобы у людей формировалось критическое мышление. Услышал какой-то тезис, подумай, а правилен он, неправилен, на основе чего сделан тот или иной вывод. И вот такой вот, наверное, наиболее сложная цель популяризации. Мы, например, организовывали последние годы такую лабу, российскую или открытую лабораторную, где мы задавали всякие научные вопросы, потом их разбирали. И вот наиболее такая наша основная была цель – это вот подтолкнуть людей к критическому мышлению. Вот такой у меня многогранный ответ на этот простой вопрос.
Знаете, поскольку вы ученый, а я и вы выверяете, вы привыкли выверять каждое свое слово, я этим не связан. Я журналист, мы часто живем на хайпе, кстати, сейчас о хайпе расскажу, с Луной это все мелочи. Я по-другому скажу, понимаете, если бы не ваши усилия, ваши ученых по популяризации науки, больше некому было бы бороться с мракобесием. Есть такое хорошее слово, мракобесие. То есть, вспоминая Гарри Поттера, вы мракоборцы. Вот. А к вопросу о Луне, там, плоской Земле, что вокруг чего вращается, огромное спасибо журналистам, которые, ну как спасибо в кавычках, хотя я всегда собратьев по Перу поддерживаю, то есть это у меня цеховая солидарность. Открываю как-то раз один из сайтов и читаю заголовок «Бетельгейзе скоро взорвется». Я даже читать не стал, что там дальше написано. Вот примерно так вот.
Ну, между
Вот.
прочим, Бетельгейз, может, и скоро и взорвется.
Ну да, только понимаете, надо знать, что такое скоро, надо знать, где она находится и когда, мы об этом узнаем. То есть на наш век Бетельгейза хватит, на наш, в смысле, человечество Бетельгейза хватит.
Да, на наш век хватит, но все-таки, вот вы знаете, вы нас сделали мракоборцами, это правда. С одной стороны, с другой стороны, основной отряд. Да, этих мракоборцев, все-таки не ученые, занимающиеся популяризацией, а наши любимые и дорогие учителя в школах. Да. Громадное им за это спасибо. И я это говорю не там просто, да, ну вот надо алаверды в сторону школы. Нет, это факт. Когда мы проводили, да, вот свою российскую открытую лабораторную и задавали вопросы научные, результаты были следующие. Наилучшим образом вот этот вот тест научной грамотности писали школьники старшей школы или недавно выпустившиеся из школьники детки. Вот так вот.
Это учителя. Я сегодня объяснял своей дочке, почему, в чем разница между индийцами и индусами, что в Индии живут не только индусы, но еще и джайнисты, буддисты, мусульмане. Говорит, а вот нам учитель сказал, говорю, ну, это единственная ее ошибка, ты ей, пожалуйста, не поправляй. Я говорю, не желая показать, что я весь из себя такой умный, огромное спасибо учителям нашей средней школы. Наша средняя школа совсем не средняя. И детки, которые, ну, уже такие пророщенные, 17-летние, выходят, пока у него из головы вот это все не вылетело, можно поразиться тому, что в них в хорошем смысле слова вкладывается. Да, так что я вас поддерживаю. Но теперь давайте все-таки к астрофизике. А насколько вам просто объяснять нам, налогоплательщикам, за чей счет вы удовлетворяете свое любопытство, вспоминая Ландау? Насколько просто вам объяснять эти безумно сложные вещи? Я когда был на Ротане, мне было с моим первым техническим образованием сложно понять даже, как он работает.
Ну что, это, конечно же, непросто. И здесь проблема именно в нас, в тех, кто объясняет. Уж ни в коем случае не с теми, кому ты это объясняешь. Не смог объяснить, сам дурак. Основная сложность здесь следующая. Понимаете, какая штука? Для того, чтобы уметь что-то объяснить на очень простом уровне, неподготовленному человеку, ты должен сам разбираться в вопросе, который ты объясняешь, очень-очень глубоко. Ну, там, грубо, в 10-100 раз глубже, чем тот уровень, на котором ты объясняешь. Знаете, на эту тему есть анекдот, как папочка объясняет сыночку, пусть будет, или мама дочке, там, какой-то вопрос, там, проходит час времени, и в сердцах кричит: «Что ж такое?» 10 раз тебе объяснял, уже сам понял, а ты не
уже сам понял. Это хорошо. Да, вспоминая большого друга, ну, всех ученых, физкультурников и писателей, других, ну, перефразирую, слушателей у меня для вас нет. Да, если ты сам что-то не смог объяснить, виноват ты. Но одно дело...
Простите, что я перебиваю, я просто хотел сказать, что у нас и со слушателями замечательно, да, и с рассказчиками тоже очень неплохо. Вообще вот в России последние, ну, как минимум лет 5, да, ну, скажем так, последние годы, по моему мнению, просто бум научпопа, и на вкус и цвет можно выбрать что угодно, ну, почти в любом месте, ну, тем более сейчас, где бы вы ни находились удаленно, вы очень многое можете найти. Там научные фестивали, ну, громадное количество разных мероприятий. Я год назад читал лекцию в баре. Очень было весело. С помощью черного пива объяснял про черную дыру.
Отлично.
Какие только форматы не придумывают. Ну, у нас действительно бум научпопа. Поэтому, если интересно, вы найдете и человека, который вам понравится, кто рассказывает, и как рассказывает, и тему любую, вам будет счастье.
И на любом уровне, опять же.
На любом уровне, да.
Да.
Ну, когда-то будет лучше, когда-то хуже. Ну, что,
ну, конечно,
все умеют,
разумеется,
одинаково хорошо.
Да. Вы знаете, я с вами соглашусь, и научпоп, и инфотеймент сейчас на диком подъеме. Это, то есть, если у тебя есть деньги, ты можешь платить за контент. Если у тебя нет денег, с вероятностью 100% ты найдешь интересный рассказ об интересующих тебя явлениях, событиях, людях и так далее, и так далее. Это поддерживаю.
Большинство мероприятий, в которых я участвую, они бесплатные. То есть я участвую в любых мероприятиях, куда меня зовут, если это встает просто в мой график по времени, далеко не всегда так получается. Но вот просто, по крайней мере, по моему опыту могу сказать и думаю, что это срез достаточно такой типичный. Большинство научно-популярных мероприятий, они бесплатные. Не все, но большинство. Те, которые платные, это вполне адекватные суммы, которые... По-моему, чуть ли не в большинстве случаев нужны для того, чтобы оплатить аренду зала, оборудование и так далее.
Да, я поскольку очень часто общаюсь именно с популяризаторами науки, я полностью поддерживаю это так. То есть сейчас нужно только желание. Если мы говорим о взрослых, желание, а если мы говорим о детях, нужно желание детей и помощь родителей. Просто в поиске вот нужного, скажем так, мероприятия. Юрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, когда мы говорим об отечестве... Вот здесь я не лукавлю, я не пытаюсь показаться ни умнее, ни глупее, чем я есть. Вопрос... непростой. А что у нас с российской астрофизикой сейчас?
Вот вы понимаете, какая штука? Ну вот на удивление неплохо. И когда я начинал рассказывать, вот лекции регулярно читать про результаты, да, успехи российской астрофизики, но это слишком громко звучит, про те вещи, которые у нас получались. Люди даже вначале не верили, что, ну, да нет, ну, как-то все очень как-то патриотичненько звучит, как будто ты специально что-то выдумываешь. Нет, ситуация неплохая, и причин здесь несколько. Первая причина связана с, конечно же, советским прошлым, с тем фундаментом, который заложил в российскую науку 20 век, а в 20 веке у нас было два знаковых события и приоритета в Советском Союзе. И я их назову следующим образом. Это бомба и Гагарин.
Ну, ядер, да. То есть ядерная...
Да. Атомная ядерная физика.
Ядерный реактор, и бомба и
космос. Ускорители, Объединенный институт ядерных исследований. Да. Извините, Россия является частью ЦЕРНа. У нас сильнейшая школа по ядерной физике, физике элементарных частиц, и у нас вообще сильная физика в стране, я физик, поэтому могу это смело сказать. Значит, астрономия, астрофизика, это Гагарин. Гагарин как собирательный образ того, что громадное количество не только средств вкладывалось в космос, но и туда шло большое количество сильных людей. Да? И это та область, да, наука и техника, которая позволяла людям раскрываться в творчестве. Не так уж и много в Советском Союзе было таких возможностей, и как раз наука такую возможность давала. Поэтому на этом фундаменте у нас есть сильнейшая школа по астрономии, по астрофизике в стране, которая включает в себя сильнейшую школу и наработки технологические. Ракеты у нас летают, спутники у нас строят. И на сегодняшний день, вот если говорить про космическую программу, да, федеральную космическую программу современной России, то вот из нашего плана по крупным ведущим в мире космическим обсерваториям, то у нас успешно реализовались пока два из двух. Это первый проект «Радиоастрон», которым мы занимались, наша группа и я в том числе, руководил научной программой проект «Радиоастрон». Он был запущен с Байконура в 2011 году и успешно отработал примерно 7,5 лет, больше чем в два раза дольше, чем все ожидали, чем нам обещали. И год назад, летом, был запущен проект «Спектр-РГ», «Спектр рентген-гамма», который работает сейчас. И вот если есть у нас время и у вас желание, несколько слов могу сказать про оба.
Давайте начнем с астрона, потом мы через какое-то время прервемся и продолжим. С астрона начинаем.
Хорошо. Ну, я буду короток, потому что у нас сегодня тема достаточно широкая, да, нашего обсуждения. Ну, вот радиоастрон. Идея там заключается в том, что мы запускаем радиотелескоп в космос, и нам нужен большой, чтобы была хорошая чувствительность, и мы могли исследовать очень далекие объекты Вселенной. Поэтому наш телескоп размером 10 метров, и он запускался закрытый как цветок, и после запуска его лепестки раскрылись и стали параболоидом с точностью поверхности примерно 1 миллиметр, да, и размер 10 метров. Это самый крупный из когда-либо запущенных телескопов в космос. У нас даже на стене висит сертификат книги рекордов Гиннесса об этом. Но он работал...
Радиотелескопов. Да.
Это самый крупный из любых космических телескопов, когда-либо запущенных.
То есть он больше Хаббла?
Конечно.
Да?
Конечно.
А, о!
Ну, Хаббл 2 метра.
Хаббл есть, 2 чем, метра. Есть чем гордиться.
Да, но у Хаббла, конечно же, поверхность поточнее будет, потому что это оптический телескоп. Но если говорить про так называемую заполненную апертуру, то есть поверхность без дырок, то наш самый большой, действительно, это так. Но при том, при всем, вы понимаете, какая штука? Ведь с Земли наблюдать космос в радиолучах тоже можно без особых проблем. Тогда вопрос, а зачем тут мы тратим государственные деньги, запускаем радиотелескоп в космос? А идея в том, что он работал не как одно зеркало, не как единичный телескоп в космосе, да, Хаббл работает как один такой там, а в связке с крупнейшими наземными телескопами. И вообще с нами.
Вот, работал в системе. Давайте вот мы на этом месте прервемся. Новости спорта. И с этого же места продолжим слушать ваш увлекательный рассказ.
Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
О современной эпохе, об эпохе современной науки когда-нибудь мы будем это вспоминать вместе с астрофизиком, профессором Российской академии наук, руководителем лаборатории в физическом институте имени Лебедева, а также Московском физико-техническом институте Юрием Юрьевичем Ковалевым. Юрий Юрьевич, мы с вами остановились на астроне, который работает не сам по себе, а в связке с прочими объектами, находящимися, насколько я понимаю, на Земле.
Да, тут такая идея, которую полвека назад придумали советские ученые, наши коллеги, ну, к сожалению, уже не с нами, Матвеенко, Карадашов и Шаломицкий, что можно объединить радиотелескопы в сеть, и чем больше расстояние между этими радиотелескопами, тем выше разрешение той картинки, которую мы можем получить, да, то есть тем четче изображение получаемого космического объекта.
То есть, насколько я понимаю, чем дальше они друг от друга, тем больше фокусное расстояние. Соответственно,
Там хитрее ситуация. Можно использовать такое красивое слово, которое называется интерферометр. Это связано с физической оптикой, с интерференциями сигнала, о чем как раз в старшей школе у нас изучают детки. Вот. Но, в общем, штука такая, что чем дальше ты в космос закинешь радиотелескоп, да, тем тебе лучше. И мы закинули наш до Луны. У нас радиоастрон летал вокруг Земли по орбите. Фактически вот самая далекая точка была расстояние до Луны 350 тысяч километров. Вот каждые 9 суток он так вращался. И мы работали с радиотелескопами на Земле, которые находились и находятся до сих пор в России, в Европе, Соединенных Штатах, Африке, Австралии, Китае, Корее, Японии. До 60 телескопов вместе на Земле, плюс наш один особенный, который мы запустили в космос. И вот благодаря этому мы могли исследовать самые далекие объекты Вселенной, далекие галактики, их еще мы называем квазары, могли исследовать нашу галактику, вот строя самые четкие изображения. Благодаря этому получено много уникальных результатов. Мы разобрались в том, как, собственно, излучают квазары, там очень горячий газ, который вылетает из центров. Мы открыли новый эффект рассеяния радиоволн, который очень важен для ученых, потому что мы должны его учесть, пытаясь увидеть черную дыру в центре нашей галактики. А она спрятана от нас за плотным облаком пыли и газа, который находится у нас в галактике. Куча разных интересных результатов. До сих пор мы продолжаем их обрабатывать, публиковать эти самые результаты. Замечательный, действительно, успех, уникальный космический телескоп, который вот удалось построить именно российским инженерам-ученым. Головная техническая организация была НПО имени Лавочкина. Даже если радиослушателям не знакомо это имя, вы знаете про их успехи. Именно это научно-производственное объединение построило все наши советские миссии к Луне, к Венере, к Марсу. И сейчас продолжает свою замечательную деятельность. И вот как раз они же построили спутник, который называется «Спектр РГ», «Спектр рентген-гамма», который был год назад запущен в космос. И вот совсем недавно ученые праздновали завершение получения первой полной карты вселенной нашего неба в рентгеновских лучах, вот с помощью этого проекта «Спектр рентген-гамма». Фактически там идея в том, что будут исследоваться, опять же, далекие галактики и их скопления для того, чтобы лучше разобраться в природе всей Вселенной. Поэтому пока у нас два из двух, если говорить про космические проекты, которые делают российские ученые-инженеры. В общем, все очень здорово. И мы по праву можем гордиться успехами российского космоса. Ну и на Земле, вот вы говорили про Ротан, да, наша специальная астрофизическая обсерватория, которая находится в Карачаево-Черкесии. Есть большой оптический телескоп, большой радиотелескоп. И если у нас сегодня будет время, я с радостью расскажу вам про наши результаты, которые связали Ротан с нейтринными телескопами. Совершенно неожиданно.
А вы с языка сорвали вопрос, на самом деле. Я его готовил. Так что придется рассказывать.
Забыли последние 10 секунд.
Итак, нет, все-таки, понимаете, для тех, кто не знает, кто никогда не был на Ротане 600, это место, куда приезжают ученые со всего мира. Насколько я понимаю, больше всего там сейчас работают русские и китайцы. Время работы телескопа расписано на несколько лет вперед, но все-таки приоритет, конечно, наших российских ученых. Я прав?
Не совсем.
Вот расскажите поподробнее, как и вот про
нейтрино. Да, сейчас расскажу. Значит, смотрите, вообще вот этот вот принцип открытого доступа к крупнейшим астрономическим телескопам – это один из краеугольных камней вообще современной мировой астрофизики.
Потому что она мировая.
Совершенно верно. Тут смотрите, какая штука. Итак, сначала как работает, потом почему. Не все, но большинство самых успешных, самых крупных, самых эффективных как наземных, как и космических телескопов раздают к себе доступ к своему наблюдательному времени в рамках открытого конкурса заявок. Открытого на весь мир. На наш радиоастрон ученые со всего мира могли подавать заявки. У русских приоритета не было. На Ротан ученые со всего мира могут подавать заявки. У русских приоритета не было. На многие телескопы, ну пусть будут американские, да, наземные и космические, могут подавать ученые со всего мира, и у американцев приоритета не будет.
Да, то есть рассматривается качество заявки.
Совершенно верно. Выигрывают те заявки, которые предлагают наиболее интересные научные задачи. Да, действительно, на Ротане большинство русских, в Америке большинство американцев, просто потому, что у нас больше опыта работы с этими телескопами, мы здесь живем. Но при отборе заявок, а я это говорю определенно, потому что я, извините, заместитель председателя программного комитета в специальной астрономической обсерватории, которая как раз наблюдательное время и раздает. Так вот, так вот, приоритета по национальному признаку ни у кого нет, точно так же, как его нет, скажем, в той же Америке. Почему так сделано? Две причины. Первое. Телескопы настолько уникальные и настолько недешевые, что наиболее выгодно их использовать на самые прорывные, самые интересные научные задачи, не глядя на национальность ученых, которые ее предложили. Это первая причина. А вторая причина. Понимаете, невыгодно странам дублировать усилия друг друга. Невыгодно строить одни и те же телескопы, делающие одно и то же. Поэтому де-факто каждая страна постарается сделать что-то уникальное, закрыть какую-то свою уникальную нишу. И в результате она открывает тот или иной уникальный телескоп ученым всего мира, и симметрично ученые данной страны получают доступ к телескопам, которые построили другие страны. Благодаря этому мы, экономим деньги, мы получаем наиболее прорывные результаты, и эта система, она очень стабильна против любых политических явлений, и даже в ситуации, когда страны политически друг с другом не очень дружат, ученые продолжают вместе активно работать.
Ну, собственно говоря, как это было и всегда. У нас были не очень хорошие отношения с Великобританией, однако Капица прекрасно работал с Резерфордом. Ну, потом, правда, потом он уехал, но тем не менее. Потому что ученые — Это другой, ученый это другой. И когда наука идет рука об руку с политикой, ничего хорошего не будет. Ну, это такой лозунг, наверное. Скажите,
Наверное.
пожалуйста, а что касается, ну, обычных телескопов в нашей стране?
Я не знаю, что такое обычный телескоп, вот честно вам
Ну,
скажу.
зеркаль, вот обычный зеркальный телескоп,
Да
который
ну, пожалуйста, ну,
смотрит.
хорошо, ну вот я вам скажу, пожалуйста. Значит, у нас есть телескоп, совсем недавно построенный, обсерватория, которая не, скажем так, общая, ну, скажем так, государственная, там, не знаю, не Российская Академия Наук или Министерство, обсерватория, недавно построенная Московским государственным университетом, принадлежит МГУ.
Да.
На
Извините,
Кавказе,
ради
как
бога,
там.
я не хочу вас прерывать, но у нас сейчас обязательно должна быть маленькая-маленькая пауза об обсерватории МГУ сразу после нее.
Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
На мой взгляд, и я всегда об этом говорил, на мой исключительный взгляд, ничего интереснее космоса для человека нет, не было и не будет, если это человек. Мы остановились, Юрий Юрьевич, на телескопе обсерватории Московского государственного университета.
Да, я бы не назвал его как-то обычным или заурядным, но это там 2,5 метра зеркала, которое университет построил для себя. Но даже вот в этом случае, да, МГУ будет использовать этот телескоп, уже использует для обучения своих студентов, для того, чтобы они там проходили практику. При этом строит там достаточно уникальное оборудование, чтобы можно было решать какие-то действительно прорывные задачи. И я знаю лично от директора фактически этого телескопа, директора Государственного астрономического института имени Штернберга Московского университета, что как только они будут довольны его уровнем, они часть времени значительную тоже отдадут под открытый конкурс. Потому что это говорит о высоком уровне телескопа и, опять же, даст дополнительные прорывные задачи. Так что, ну вот, я бы, наверное, так сказал. Я бы не сказал, что это заурядный телескоп, но 2-метровых телескопов в мире много, но каждый для себя находит нишу по интересной задаче. И, кстати, здесь вот очень важно, что в современной науке, я тут переброшу мостик, просто я у вас в отбивочке услышал про черные дыры, вот, не могу удержаться. В современной науке совершенно громадное количество данных наблюдений Вселенной сейчас собирается, поэтому критически важны стали мозги. Мозги, которые придумывают новые интересные идеи, как можно тем или иным образом проанализировать уже имеющиеся наблюдательные данные и получить какие-то новые неожиданные результаты. Вот как раз вы, уже и вы, и я, мы упоминали про нейтрино, могу здесь как раз пример привести.
Давайте. Самое время.
Да, тут такая штука. Вообще, вот нейтрино мы уже много раз сегодня говорили. Жутко интересные элементарные частицы. У них нет заряда, и вообще они мало с чем и мало как взаимодействуют.
И ловили их долго, и предсказали еще Ферми задолго до того, как их поймали.
Да. Да. И более того, их предсказали, ибо сказано, господи, какая глупость, никогда никто не сможет их поймать, потому что они ни с чем не взаимодействуют. Сделал совершенно бесполезное предсказание, да, помню эту цитату. Вот. Очень много нейтрино к нам приходит от Солнца, там громадное совершенно количество в секунду пронизывает каждого человека, совершенно им с ним не взаимодействуя. И поэтому они так интересны. Потому что это частицы, которые могут вылететь откуда угодно и прилететь куда угодно. Вот, например, ученые, ну вот это действительно, мне кажется, знают все или почти все. Потому что все слышали про там бомбы, которые, значит, бывают водородные, да, бывают атомные. Вот водородные бомбы, да, они как взрываются? Там водород превращается в гелий. Вот на Солнце, да, вот тоже термоядерные реакции происходят, водород превращается в гелий. И вроде бы все об этом знают. Но прямое доказательство этому ученые получили относительно недавно, потому что мы не могли увидеть, а что же происходит в центре Солнца. Потому что вылететь оттуда свет не в состоянии. Центр Солнца, он непрозрачный. И только нейтрино, рожденные в результате термоядерных реакций в центре Солнца, вылетев оттуда, долетев до Земли, и ученые научились их ловить на Земле, и это было прямым доказательством термоядерных реакций на Солнце, за это была дана Нобелевская премия. А мы использовали нейтрино, которые прилетели со значительно более далеких расстояний. Оказывается, что нейтрино могут прилетать к нам из космоса очень больших энергий. Там, не буду называть, но, в общем, единичка с громадным количеством нулей. И фактически это означает, что для того, чтобы родить подобное нейтрино, вам нужен протон, разогнанный практически до скорости света. Ну, все знают про электроны, вот протон... Да, тоже многие слышали. Протон примерно в 2000 раз массивнее электрона. Поэтому это означает, что у вас в космосе как-то за бесплатно должна быть какая-то штука типа ускорителя в ЦЕРНе, какой-то космический суперколлайдер, космический суперускоритель, который может разогнать протоны до скорости, примерно равной скорости света, а уже они могут родить нейтрино. Поэтому разобраться, откуда приходит к нам нейтрино, вот этих вот супервысоких энергий из космоса, было жутко ученым интересно, потому что это нам скажет, а где же в космосе находятся суперускорители, разгоняющие протоны. И нам удалось это сделать, используя американский телескоп, который называется Ice Cube, кубик ледяной, который находится на Южном полюсе. Вот они как раз ловили нейтрино, эти космические далекие. И Ротан-600. А кроме Ротана-600, еще некоторые другие радиотелескопы, разбросанные по всему миру. И мы увидели, что объекты, которые рождают нейтрино, это должны быть те самые квазары, то есть далекие активные галактики, в центрах которых находятся сверхмассивные черные дыры массами миллиарды масс Солнца, и вот именно эти машины умеют, оказывается, ускорять протоны до скорости, близкой скорости света. Вот такая штука.
Круто. Вы знаете... Без всяких комплементарностей я все это слушаю как детектив, причем детектив бесконечный. В детективе же все очень просто, ну как просто. В конце книги ты понимаешь, что убийца – садовник. И все. И ты ищешь следующий детектив. А здесь одно цепляется за другое. Вот. И когда был предсказан нейтрино, об этом еще никто не думал. Вы знаете... У меня такое ощущение, Юрий Юрьевич, что наш с вами разговор вот только-только вот самое начало. И если когда-нибудь в вашем графике найдется время для участия в любой из программ радиостанции «Маяк», а также в программе «Школьная программа для взрослых», которую я имею честь вести, я буду безумно рад встрече с вами в эфире.
Договорились.
Договорились? Ха-ха, я поймал на слове. И знаете, вот, кстати, нейтрино. На очень позитивной ноте хочется закончить и связать это с ней, то есть жизнь и нейтрино. Дорогие друзья, один день назад состоялось восхождение, по-моему, первое в этом году восхождение на Эльбрус с юга, то есть идти можно. А если вы едете на Эльбрус с юга, заедьте и посмотрите на поселок под названием Нейтрино. Спасибо большое, Юрий Юрьевич. До встречи. Я вас поймал. Я уверен, наши радиослушатели будут вас ждать с нетерпением. Дорогие друзья, а мы будем продолжать и встретимся с вами... Ну, короче, встретимся. Новости на частотах радиостанции «Маяк». А потом мы с вами поговорим.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.